Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Билли. Программа «Б».
Во времена библейских пророков Бог напрямую обращался к людям. Скептики утверждают, что Бог больше не говорит. Так ли это на самом деле? Почему мы можем не слышать его голос? Как Бог общается с человеком сегодня? Что нам мешает слышать его голос и что означает молчание Бога? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня на проводе Ижевск. Уже, надеюсь, Ижевск из Омска уже вернулся. Итак, у меня сегодня в гостях пастор церкви города Ижевск Александр Волков. Саша, привет.
Привет, привет, Игорь. Большое спасибо за то, что в очередной раз пригласил меня на программу и поговорить на такую очень трепещущую и интересную тему. Я думаю, что это будет хороший эфир сегодня.
Да, тема дискуссионная, весьма христиане разных деноминаций по-разному смотрят на этот вопрос. Вот, некоторые просто с балкона выглядывают и там спрашивают: «Господи, зонтик-то мне одевать или нет?» Как бы, «Зонтик-то брать или нет? Капюшончик нужен?» Ну, как бы, и говорят, что получают ответы. Вот. Я прошу прощения за мой сарказм, но как бы понятно, что по-разному мы все смотрим. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. У меня два каверзных вопроса к вам, дорогие друзья. Во-первых, как вы понимаете, что Бог говорит с вами? Вот, и верите ли вы в то, что Бог сегодня говорит с человеком лично? Интересно ваше узнать мнение. Вы можете нам написать комментарий под трансляцией. Как минимум, трансляция идет в группе Telos Media ВКонтакте, в Фейсбуке. И вообще мы сейчас везде и всюду. Так что вот где вы нас видите, там и пишите, дорогие друзья. Очень интересно ваше мнение. Я начну с небольшой цитаты из известного драматурга, французского драматурга, экзистенциалиста Жана Кокто. Так вот, он как-то написал: «Бог думает о нас, но он не думает за нас», считал Жан Кокто. И вот из этого у меня вытекает первый вопрос тебе, Саш. Скажи, а когда ты впервые услышал Бога, и как ты понял, что это Бог говорит с тобой?
Очень интересный вопрос, на самом деле, потому что я думаю, что вот лично мой опыт, который был у меня, именно слышание Бога, и причем это я четко понимал, что это Господь говорил к моему сердцу. Это было в библейской школе в городе Владимир. Я учился в библейской школе Эммануил. И мы с братьями молились на молитвенном собрании, которое было в этой школе. Вот, и один брат подошел и попросил помолиться о том, чтобы Господь благословил его обувью. И знаете, мы же, когда люди учатся в библейской школе, в библейском колледже, они все такие духовные, горячие. Вот мы были такие же, духовные и горячие. Я был еще, наверное, на 5 сантиметров больше всех, ближе, вернее, к небесам, потому что я был старостой своего класса библейской школы. Вот. И я помню, когда после вечерней молитвы мы помолились, разошлись по своим комнатам, я залез на второй ярус кровати, где я спал, и укрылся одеялом, и услышал четко внутри своего сердца вот эту вот фразу: «Кроссовки отдай». И я понял, что это Господь ко мне говорит. Потому что его голос однозначно не перепутаешь ни с кем. И можно, на самом деле, долго было молиться, можно было долго как бы говорить: «Бог, от тебя это или не от тебя это?» Но я понимал, что Господь мне говорил о том, чтобы я благословил брата, за которого только что молился, чтобы Бог его благословил кроссовками, чтобы он мне точно и четко проговорил в мое сердце, чтобы я отдал ему эту обувь для того, чтобы у него было чем ходить предстоящей весной. Это вот такой вот опыт, такой с юмором, да, но я четко и ясно понимал, что это был голос Божий в моем сердце, который на самом деле воспитывал меня и призывал меня к определенного рода действию, поступку. Вот. И это был мой некий опыт такой первый, слышание голоса Божьего.
У меня к тебе как минимум три вопроса, исходя из твоей-то, скажем, просто шокирующей истории, да, кроссовки. Значит, первое. Значит, ты был ближе к Богу всех в библейской школе, потому что был старостой или потому что ты лежал, но спал на втором ярусе? Мне просто интересно было.
Ну, это на самом деле шутка такая, вот. Но я на самом деле считал себя очень духовным человеком именно на тот момент. Вот. И был, ну, не знаю, один из самых таких отличников, знаете, в библейской школе есть же всякие такие люди, которые всем больше надо, всем больше они такие ревностные, ответственные за все. Вот я был одним из таких людей. Вот. И поэтому я не мог позволить себе спать, например, на нижнем ярусе. Почему? Потому что, ну, надо же смиряться, поэтому лучше полезу наверх и так далее.
И что, тогда на крышу же спал?
Ну,
совсем, так сказать, духовность свою закалить.
Да.
Знаешь, я вспоминаю по одну замечательную историю с Джоном Уэсли как раз. Ты там во Владимире наверняка с веслианцами общался. Все, кто... Ну, я-то сам владимирский, потому что вся моя христианская юность во Владимире там прошла. И связано с владимирскими церквями, вот, я там тогда еще всех знал, сейчас я боюсь уже, если я приеду в часовню в Голгофе владимирскую, ведь никого там не узнаю, уж кроме там вот отдельных лидеров, и, значит, я вспоминаю очень интересную историю с Джоном Уэсли, да, известный английский проповедник, основатель движения методизма, да, методистской церкви, Великобритании, и он как-то проповедовал, а он же вообще очень любил, знаешь, проповедовать там везде, вот идет на улице, проповедует, встает, значит, на площади, начинает проповедовать, где его там отовсюду гонят, он там уйдет в другое место. Вот это именно потому, что он получил вот этот как раз после того, как он, да, был священником, он получает духовное возрождение, уже будучи священником. Да, он с тех пор стал вот этим чувством, да, делиться переживанием, вернее, духовной реальностью. И вот он однажды проповедовал на одном из собраний. После собрания к нему подходит богослов один очень мудрый и начинает, значит, садиться и начинает рассказывать Джону Уэсли, что было не так в его проповеди. Да, вот так и так, и вот вы так сказали. Джон Уэсли его слушал, потом, значит, положил ему руку на плечо и сказал, друг дорогой, вы не сомневайтесь, если вы искренне откроете свое сердце для Господа, Он войдет в вашу жизнь и изменит ее, и преобразит ее. Только сейчас вы можете вместе со мной помолиться молитвой. Это можно воспринимать как юмор. Джон Уэсли, на самом деле, вот Джон Уэсли четко, ясно вдруг почувствовал, что он должен был сказать этому человеку о покаянии, о любви Божьей. Да? Вот мы как-то так и живем. Да? И, знаешь, у меня есть вопрос очень важный, который, конечно же, каждый христианин задает в определенный период своего времени. Но вопрос перед этим, да, у меня вот какой. А когда ты, в общем-то, каялся, то есть когда ты вот молился молитвой покаяния, ты четко и ясно слышал голос Божий, призыв Божий к этому? То есть вот насколько ясно ты понимал то, что с тобой происходит, и что действительно это Бог говорит к тебе в этот момент?
Я, знаешь, разделяю понятие молитвы покаяния и рождения свыше. Вот. Можно несколько сотен раз прочитать молитву покаяния, но при всем при этом не родиться свыше. Но когда ты рождаешься свыше, молитва покаяния, она однозначно будет звучать в твоем сердце. Я помню, как я уже говорил на одной из программ, то, что я уверовал во Христа именно в революционном центре, когда Господь освободил меня от героиновой зависимости. Вот. И служитель революционного центра, он попросил меня, ну, призвал меня к тому, чтобы я мог помолиться молитвой покаяния, и это было, то есть, ну, так сказать, обряд, который я, ну, совершил. Вот, и в тот момент я не чувствовал вообще ничего. Ну, то есть, ну, я даже не осознавал, ну, надо покаяться, нужно помолиться этой молитвой, давайте я помолюсь. Но, наверное, через, может быть, дня два или три, мне дали наставника, и мы с этим наставником проходили такую брошюрку, которая называется «Здравствуй, новая жизнь», где вот самые азы христианства, где говорится о том, что...
Название зачетное такое, знаешь.
Да, 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 «Здравствуй, новая жизнь». Вот, где говорится о том, что грех – это корень, дурные поступки его это плоды этого дерева и так далее. И я четко поймал себя вот на мысли, что я осознал себя грешником. Просто сидя в комнате, передо мной сидел мужчина лет 50 на тот момент, вот, и рассказывал мне о том, что такое грех, о том, что нужно свергнуть свое собственное «я» с престола своего сердца и так далее. И я понимал, что я грешник. Я осознавал, что-то, ну, каким-то образом Дух Святой, он коснулся моего сердца, и я... И для меня это было реальное рождение свыше. Именно, ну, вот это вот возрождение, о котором Джон Уэсли говорит, и о том, что говорит Библия, что это необходимо. И на самом деле сегодня, ну, вот эта вещь рождения свыше, она, мне кажется, немножко где-то обесценилась, наверное, да, или, может, даже об этом не так часто говорят, об этом не так часто проповедуют, но суть заключается в том, что именно рождение свыше необходимо человеку.
Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим о том, как говорит Бог с нами сегодня, и говорит ли Бог с нами сегодня напрямую, лично. И у меня в гостях пастор церкви Часовни Голгофе города Ижевска Александр Волков. Рассказал он душераздирающую историю про кроссовки. Вот, теперь я не могу... Пойду, наверное, после эфира смотреть обувь, как вы смотрите, делать. Вот, ну, я, конечно, иронизирую. И, конечно же, каждый возрожденный христианин переживал такие моменты, mm-hmm. да? Когда ты вот, ну, рационально ты не можешь объяснить. То есть вот, ну, как бы, не знаю, на потолке у тебя не было огненных букв, вроде бы как бы аудиально ты не слышал, то есть вот, ну, прям, что вот, да, не слышал, как голос звучит, но я все время вспоминаю, знаешь, когда я говорю о том, как вы понимаете голос Божий, но вот когда Христос остановил апостола Павла на пути в Дамаск, он один слышал Бога.
Да.
Все остальные слышали какой-то гром, грохот и, ну, ничего понятного, да? Но зато Павел четко и ясно слышал голос Бога, четко и ясно он говорил со Христом. И поэтому это, ну, действительно очень важный, мне кажется, момент. И очень важно нам сегодня как-то посмотреть на то, как Бог сегодня действительно с нами разговаривает. Павел написал: «Здравствуйте, вот я тоже часто задаюсь этим вопросом, ведь говорят, что Бог нам оставил слово свое». Да, Павел, не забегайте вперед, мы об этом поговорим обязательно, как Бог сегодня, на каких языках, в общем-то, Бог с нами сегодня говорит. Но вот, Саш, давай посмотрим, дорогие друзья, давайте посмотрим, да. В Библии мы читаем, как Бог напрямую говорил с пророками, да, то есть вот, ну, ясно и понятно, да. Бог говорил, и мы имеем Писание именно потому, что Бог открывает это четко и ясно, открывал это четко, ясно и понятно. Он обращался к своему народу через пророков. Он вообще мог выделить человека, как Гедеона, который вообще вот, ну, ни разу так с Богом не вступал. Прям, ну, мы не знаем, но, по крайней мере, Бог разговаривает с Гедеоном, посылает Гедеона, и он пытается от этого как-то сначала сказать, что он, ну, не тот человек, который нужен, наверное, Богу. И мы прекрасно понимаем, что Бог никогда не ошибается. Потому что Гедеон как раз оказывается тем человеком, который нужен Богу, чтобы побеждать, да, чтобы исполнять его волю. Некоторые считают, что Бог уже не говорит с человеком непосредственно, да, что все, что нужно, он сказал. Так ли это на самом деле, на твой взгляд?
Я считаю, что Бог говорит. Бог говорит и по сей день, и, ну, мы об этом будем говорить, конечно же, еще раз, чуть позже, именно разными способами. Говорит, помнишь, послание к евреям, Бог многообразно и многообразно говорил к пророкам, да? Сегодня говорит он нам в Сыне. Вот, и Духом Святым сегодня Господь также проговаривает в сердце. И это также бывает через размышление Божьего Слова. Послание к римлянам говорит, что Бог обращается через рассматривание творений даже. То есть и человеку открыто все о Боге, и он даже может увидеть во всем как бы, ну, Бога и услышать Бога через то, на что он смотрит. То есть, ну, опять же, мы будем говорить об этом. Вот. И я считаю, что Бог, он говорит. Он говорит, самое главное, это найти вот эту вот, ну, если можно так сказать, язык, да, как ты можешь слышать Бога в своей жизни, для того, чтобы иметь с ним вот этот вот диалог, общение с ним и так далее.
Угу. Евгений Панин с вами здоровается, говорит, об Иммануиле Канте поговорите. Женя, как бы я предлагаю вам прийти уже в эфир, в конце концов, и мы с тобой поговорим об Иммануиле Канте, Аврелии Августине и так далее. Вот если ты сейчас хочешь привести какую-то цитату Иммануила Канта о взаимоотношениях Бога и человека, с удовольствием мы с Сашей вот ее прокомментируем, разберем по косточкам, применяя все герменевтические ключи, вот как хочешь. Главное, чтобы была как раз эта цитата попадала в тему нашего разговора, а не уводила наш разговор от самого важного. А самое важное, мне кажется, очень хорошо сформулировал знаменитый апологет, писатель, теолог Клайв Степлс-Льюис, но он в большей степени, конечно, мне кажется, апологетом был, таким популяризатором, да, христианства. Он как-то написал: «Бог говорит с нами лицом к лицу только тогда, когда у нас самих есть лицо». Так вот, как, Саш, как ты думаешь, как Бог сегодня говорит с человеком? Есть ли условия общения с Богом?
Я считаю лично, что каждый человек является индивидуумом, вот, и у Бога с каждым человеком есть свой, если можно так выразиться, язык. Это зависит от многих вещей. Кто-то является более интеллектуальным, и его сердце более расположено к тому, чтобы получать откровения именно из Священного Писания. Кто-то более эмоционален, и, соответственно, как бы, если он умеет контролировать свои эмоции и разбираться в них, то Бог может говорить и именно на уровне эмоций. Вот. Есть, как я уже говорил, то есть через различного рода видения Бог говорит. Внутри человек слышит голос. Я никогда не встречал, и в своей жизни у меня не было практик, чтобы Господь мне говорил голосом, прямо так вот. Эй. Да, но я чувствовал в своем сердце, как Бог говорил именно слова в моем духе. Вот. Также видение. То есть я периодически, когда молюсь, то я вижу в духе видение. То есть Бог говорит. Это однозначно. С каждым человеком он говорит по-разному. В основном он говорит через Слово Божье. Но если человек открыт для духовных проявлений, Бог говорит ему и через них в том числе. Через обстоятельства Бог говорит, учит, наставляет. Через людей Бог говорит. Через проповедь в церкви, с кафедры, с алтаря Бог говорит. Через личное общение с людьми ты можешь просто сидеть, и ты понимаешь, это Бог сказал тебе ответ на тот или иной вопрос, который был в твоем сердце. То есть Бог многообразный и многогранно говорит человеку. Самое главное, нужно найти вот этот вот, если можно так выразиться, канал, через который Бог общается именно с тобой. Потому что то, как Он говорит, например, со мной, Он не будет говорить с тобой, потому что мы в разных находимся плоскостях, на отношениях с Богом. У каждого свои индивидуальные и разные. Условия есть. Условия есть, и ты говоришь, есть ли какие-то условия, чтобы слышать Бога. Условия есть. Это прежде всего открытое сердце и вера. Потому что, опять же, послание к римлянам, послание к евреям нам говорится, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть ты можешь получить от Бога тогда, когда у тебя есть вера, первое, и тогда, когда у тебя есть вот этот вот поиск. То есть, если ты просто сядешь и будешь говорить: «Бог, говори ко мне», а что говорить? Что-нибудь говори. Я думаю, что Бог, Он не говорит свои слова просто так. Они всегда несут за собой определенного рода смысл, они определенного рода цель. И поэтому Он говорит, что я не посылаю свое слово, чтобы оно возвращалось ко мне тщетно. Он хочет, чтобы его слово, его голос, который мы слышим в своей жизни, он произвел в нас определенного рода работу, чтобы он вывел нас на определенного рода новые как бы, этапы взаимоотношений с ним, я лично считаю. И первое, это, конечно же, это вера, которая должна быть в наших сердцах. И второе, это действительно вот этот вот поиск Бога, который будет говорить в наше сердце, в нашу жизнь.
Угу. А, вот как раз Галина Некрасова написала: «Здравствуйте, со мной Бог говорит через обстоятельства». Ну, вот через обстоятельства, мне кажется, ну, как бы Бог говорит со всеми людьми. Другое дело, что, знаешь, мне как-то очень понравилось, по-моему, Александр Степанович Грин как-то написал, что когда, значит, когда он говорил там, когда к тебе Вселенная и Бог говорит разными способами, задумайся о том, насколько ты ли выучил этот язык, да, то есть имеется в виду, некоторые говорят о том, что да, это стечение обстоятельств, да, мы же прекрасно понимаем, что один раз это стечение обстоятельств, второй раз это значит, нужно задуматься, а третий раз это уже система становится. Да? То есть этот язык Бога через обстоятельства, он действительно очень-очень для нас ясен, когда мы вот, имеем близкие отношения с Богом. Евгений Панин как раз написал: «Так по Канту мы можем увидеть Бога через творение, через нравственность внутри нас». Ну, это да, через творение и нравственный закон, заключенный внутри человека, если точнее вспоминать цитату Канта. Но по поводу отношения Канта к Богу, это целая отдельная тема.
Однозначно.
Да, но о том, что действительно первое, через что мы видим, да, первое, через что мы видим, как Бог говорит с нами, это, конечно же, гармония этого мира, хотя, казалось, мы никакой гармонии не видим, да, то есть вот очень много хаоса, очень много шума, но вот, ты знаешь, я прочитал книгу Энтони Флю, я уже как ни в одном эфире про нее говорил, Бог есть, да, когда как самый знаменитый в мире атеист признал, что Бог существует, да, и вот он как раз говорит о том, что его как раз привело в конце концов через много лет атеистической деятельности. Он специальную книгу эту написал, чтобы, ну, сказать, честно признаться в том, что он не разделяет тех взглядов, которые пропагандировал много лет в своих книгах. Да? И вот как раз он привел, что одним из доводов того, что Бог есть, его убедила ДНК и неимоверная сложность вообще Вселенной, и в том числе и ДНК. Он говорит, что невозможно. То есть это есть, он описывает, наверняка знаешь про там обезьяну и сонет Шекспира, да, этот пример, нет? Ну, чтобы это часто довод атеистов, да, что обезьяна случайно, если обезьяне дать компьютер, то если она там будет нажимать, то она в конце концов в результате, значит, напишет сонет Шекспира, да. Там интересно, что этот опыт все-таки воспроизвели. Энтони Флюд довольно иронично про него пишет, что, в общем, короче, из 50, ну, как бы, кроме того, что обезьяны, естественно, использовали компьютер в качестве туалета, вот, собственно, но, естественно, и били по клавишам. И 50 набитых страниц в ней даже близко к одному слову случайно не попало. Даже к слову, которое состоит, ну, в английском языке есть слово, да, там «I», да, «я», да. Даже таких слов не было просто. На пробел даже случайно не нажимал, чтобы получилось одно слово. То есть как раз не случайность вот этого мира, гармония, вот, неимоверная сложность, которая не может в виде случайности, да, произойти, убедила атеиста, философа, который очень, ну, действительно такой именитый был философ, в том, что действительно Бог есть. Так что здесь как раз, может быть, он и, скажем, в Канту вторит Энтони Флю. Смотри, а насколько ясно Бог говорит с человеком сегодня? Почему мы можем, например, не слышать Бога? Ну, давай, насколько ясно сегодня Бог говорит с человеком сегодня? Насколько ясно человек может его слышать и понимать?
Я считаю, что в Библии есть такое место из Писания: чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Угу. Вот. И на самом деле, когда у тебя номинальные отношения с Богом, поверхностные, ну, если можно так сказать, плотские, то вся твоя молитвенная жизнь, твои отношения с Богом, они связаны только с озвучиванием нужд и просьб по отношению к Богу. Но когда ты начинаешь действительно вот этот вот поиск Бога и вот этот вот процесс богопознания, тогда ты начинаешь замечать некоторые вещи, которые раньше не замечал или на которые раньше не обращал внимания. Возможно, Бог обращался к тебе и раньше, и до этого, но ты просто на это не обращал внимания. Но когда ты начинаешь, как я уже говорил, вот этот вот процесс богопознания, когда ты начинаешь изучать Слово Божье, когда ты начинаешь проводить время в молитве, когда ты созерцаешь, не знаю, вот эту красоту Божьего величия, которая есть, когда ты начинаешь вот свой внутренний мир настраивать на вот этот вот слышание голоса Божьего, тогда ты начинаешь замечать. Как камертон, да, то есть настраиваются струны, настраиваются, когда музыка появляется, когда берут и настраивают гитару. Все они отдельно, как бы струны, они имеют определенного рода звук. Но только для того, чтобы услышать музыку в струнах на гитаре, нужно ее настроить. И тогда ты как бы начинаешь замечать вот эти вот нюансы, детали искусного игрока на этом музыкальном инструменте. Вот. И вопрос заключался в том, что мешает нам, да, слышать голос Божий, или как его слышать. То есть нужно действительно настроиться на то, чтобы, ну, как бы ходить вот во всем этом деле и искать его лица и как бы, ну, прислушиваться к тому, что Бог хочет сказать тебе.
Угу. Андрей написал: по слухам я слышал, что говорят, будто говорит. Андрей, угу. А вот как вы-то сами считаете, с вами-то Бог говорит? Поделитесь своим опытом, интересно. И, Саш, как ты думаешь, а почему человек не слышит Бога? Что ему мешает его слушать?
Ну, опять же, как я уже сказал, нежелание слышать его. Это первое. Второе – это грех, который есть в жизни человека, и, соответственно, он отдаляет от самого себя Бога. Вот. Третье – суета, которая, на самом деле, выключает многие вещи, как бы, ну, из этого общения. То есть ты, ну, цели, фокус твой, то есть он нацелен именно на то, что, ну, сегодня вот в жизни твоей под ногами происходит, и ты о горнем, ты и не думаешь, на самом деле. Хотя все Писание нам очень четко и ясно говорит о том, что мы о горнем помышляли. Христос говорит: ищите прежде всего Царство Божьего. Но у нас фокус наших, ну, как бы мыслей, ценностей, он весь направлен на то, что земное. И по факту, как ты можешь слышать небесное, если ты как бы направлен весь на земном, нацелен все на земное. Соответственно, ну, грех, суета, нежелание слышать, как бы, и так далее. Mm-hmm. То есть это все вот мешает.
Мне очень нравится, знаешь, одно из речений великого мистика, да, христианского мистика, мастера Экхарта. Он как-то написал, что Бог к нам близок, но мы далеки. Бог внутри, но мы-то снаружи. Да? Поэтому часто мы его голос не слышим. Жанна Михайловна написала: физически большинство имеет уши, но слышат не все. Словом Бог творил небо и землю. О каком слове речь идет в этом стихе? Может ли это говорить о том, что Иисус принимал участие в сотворении мира? Ох, это вот прям вот совсем немножко в другую степь, но все-таки как ты думаешь?
Ну, конечно же, Христос участвовал в сотворении мира. То есть если мы как бы христиане, мы верим в Троицу и исповедуем Троицу, то мы видим это на страницах Библии, что Христос, он как раз и был как бы одним из тех, кто творил этот мир. Вот. И потом Иоанн вторит как бы всему этому. Он говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И без него не начало ничего быть, что начало быть. И в 14 стихе 1 главы Иоанна говорит, и слово стало плотью, и оно стало среди нас. То есть Христос однозначно как бы является Творцом всей Вселенной.
Да, Анатолий написал, вот Бог говорит очень четко и внятно, но человек бывает непослушен. Ну, тоже я соглашусь с Анатолием. И Ася написала, и слово стало плотью и обитало с нами. Можно ли сказать, что Иисус Христос обитает с нами через слова и поступки других людей, через нас обитает с другими?
Ну, Христос, как раз Христос есть то слово, которое внутри нас. Вот, и Христос – это то слово, которое мы читаем. Вот у меня там ежедневная Библия, это Христос, через которое Он говорит к нам. То есть, и однозначно, если это слово живет в нас, то наши дела и поступки будут проекцией того слова, которое есть внутри каждого верующего человека. Потому что на самом деле, если наша жизнь говорит об обратном, то вот этого живого слова в нас нету. У нас может быть буква, может быть закон, но если наша жизнь не соответствует слову, живому слову, то значит у нас есть просто религия, но нету живого слова, которое оживотворяет все и которое творит все.
Да, Жанна написала, когда знаешь Божий характер, не составляет труда отличить слово Бога от собственных мыслей. Прям, Жанна, вы прям отвечайте на следующие мои вопросы. Хорошо, да, спасибо, конечно же, я согласен тоже с этим. Я думаю, Саша тоже может согласиться с этим утверждением. Андрей написал, Бог говорит через свидетельство верующих, это реально работает, когда человек говорит о славе Божьей. Но мы, по крайней мере, можем видеть о том, что как Бог действует в других людях, да, и Он таким образом, конечно же, может с нами говорить, я согласен. Значит, Бог говорит через назидание, Андрей, Бог говорит через назидание в вере, через поместную церковь, то есть через послушание лидерам церкви. Ну, то, что Бог говорит через поместную церковь, однозначно, да, и это путь смирения христианина, это тоже путь, как Бог говорит с нами, через людей, через верующих, через служителей церкви. Людмила, нужно уметь слышать голос Божий через любые обстоятельства. И Жанна тоже написала. Кстати, да, в трудных обстоятельствах мы становимся более чуткими голосу Бога, ближе к Нему. Это я вспоминаю, кстати сказать, очень хорошую цитату из Освальда Чемберса. Это человек, который веровал через проповедь Чарльза Гадена Спержена. Он как-то сказал, что Бог допускает в нашей жизни трудные обстоятельства просто потому, что у нас, у человека есть тенденция забывать о нем, когда у него все хорошо, то есть у человека все хорошо, да. То есть и трудные обстоятельства. Видите, сколько мы уже набрали, да, каналов, через которые Бог сегодня говорит. Давай тогда вот как раз ответим на вопрос. Мы уже начали, собственно, ответ на этот вопрос, но все-таки как-то все это приведем в порядок и в систему, да? Какие языки есть у Бога, чтобы говорить с человеком сегодня? Говорит ли Он непосредственно лично с каждым человеком, или это какой-то вот Он говорит только с церковью, и через церковь Он говорит с человеком?
Я лично придерживаюсь такого мнения, что Бог говорит лично каждому. Лично. В том числе Он говорит и через церковь, опять же, лично каждому. Бог говорит лично каждому через Божье Слово, которое мы уже как бы имеем как канон Священного Писания. И это один из, наверное, таких, самых простых и самых фундаментальных каналов, языков, через которые Бог обращается к человеку. Как я уже сказал, что Бог говорит через обстоятельства, да, вот этот вот язык Святого Духа, да, когда мы начинаем замечать в некоторых вещах ситуации какие-то, да, и ты понимаешь, это Бог пытается тебе что-то показать, объяснить, достучаться до тебя. Это видение, опять же, то есть пророческий какой-то голос, который внутри есть, вот, когда Бог тебе четко и ясно говорит. Это общение трудностей, ситуации какие-то. То есть, на самом деле, ну, опять же, каналов говорения к человеку очень много. Но во всех этих каналах есть определенного рода, так я скажу, есть определенного рода границы. Границы, которые не будут выходить за главный канал, через который Бог обращается к человеку. А именно, он не будет выходить за границы Божьего Слова. То есть, если человек говорит о том, что, ну, мне Бог сказал, но при всем при этом подобного рода вещей мы не, ну, для подобного рода вещей мы не видим подтверждения именно в Священном Писании, то это не Бог сказал. Mm-hmm. Потому что сегодня, ну, опять же, много различного рода лжеучений, которые наводняют христианский мир современности. И там тоже как бы очень много людей утверждают и говорят о том, что вот мне Бог сказал это, Бог мне сказал то, Бог мне сказал третье, пятое. Я порой даже, ну, иногда к некоторым вещам очень скептически отношусь и понимаю, что это, ну, зачастую больше выдумка человеческая, это эмоция, которую он выдает за именно, ну, за голос Божий. Но самое главное, вот этот вот отвес, да, уровень критерия Божьего говорения к человеческому сердцу является именно Библия, Священное Писание. Я придерживаюсь именно такого.
Значит, смотри, у меня перед тем, как тоже есть пару важных тоже, мне кажется, комментариев, Людмила написала, нужно уметь слышать голос Божий через любые обстоятельства. Тут я согласен, да, потому что трудные обстоятельства – это уже крайняя мера, когда через другие языки человек уже не хочет на других языках разговаривать с Богом, да, и слышать Бога. Андрей написал, в тайной комнате в тишине однозначно, потому что для того, чтобы как раз услышать голос Божий, нужно, чтобы все внутренние твои шумы информационные, эмоциональные затихли. Для этого нужно время тишины вот, mm-hmm. взаимоотношений с Богом, когда ты успокаиваешься. И Людмила еще написала, иногда человек слышит голос Божий, но это не совпадает с его желанием. Человек просто отвергает эти слова. Да, наш mm-hmm. эгоизм, наше mm-hmm. нежелание что-то делать, и нежелание исполнять, да, волю Божию. Хотя вот интересно, в начале воля Божия нам может показать, но это не то, что вот, ну как бы, ну как же это, да? Но это не то, что я должен сейчас жить, Господи, я должен что-то вот это делать, да? На самом деле воля Божия, я уверен в том, что воля Божия благая, угодная и совершенная для человека. И когда мы исполняем волю Божию, мы вдруг понимаем, ну только так и надо было. Вот, ну как бы по-другому все было бы. Но ведь Бог допускает ошибки человеку совершать, чтобы показать о том, что будет, если ты эту волю не исполняешь. Например,
пророк Иона. Пророк Иона, который знал волю Божию, и но говорит, нет, я не буду ее исполнять, я не хочу, потому что мои чувства, мои эмоции, мои как бы, представления, мои культурные как бы, мысли, ну, особенности, все то, что ниневитяне сделали для моего народа, это все как бы противоречит той воле Божией, которая есть у Бога для этого народа. Но и он пошел против Бога, против его воли, но окей, Господь говорит, мы все равно достигнем моей воли, она все равно совершится. И я даже тоже думал на эту историю с Ионой, ведь у Ионы было два выхода из чрева кита.
Ну, да, как минимум.
Либо смириться перед волей Божьей, ну, либо как бы быть извергнутым.
Другим способом, да. Да. Знаешь, я вспомнил как раз насчет нежелания, да, помнишь, когда народ стал требовать, видя, что у Самуила, собственно, нечестивые сыновья, он стал угу. требовать царя, и тогда Бог, обращаясь к Самуилу, сказал, Бог, он, народ не тебя отверг, он меня отверг, да, и он говорит, хотите царя? Я вам дам царя. И по человеческим меркам он дал самого лучшего царя, самого красивого, самого сильного. Он был выше всех на две головы ростом, да, Саула, я имею в виду, да, чтобы потом как бы народ как бы увидел, что на самом деле то, что он хочет, это не то, что Бог действительно хочет для него, да, и народу нужно было пострадать от царя, который не хотел слушаться Бога, да, который все время боялся людей, а не Бога, чтобы потом пришел настоящий царь, муж по сердцу Божьему. То есть вот, пожалуйста, тоже большой, простой библейский пример о том, как Бог, что будет, если не слушать Бога. Если не слушать Бога. И вот здесь очень важный вопрос, но перед этим я хотел процитировать замечательного древнегреческого писателя Сенеку, который написал: «Живи с людьми так, будто на тебя смотрит Бог, и говори с Богом так, будто тебя слушают люди». Мне кажется, это очень верная такая формула взаимоотношений с Богом, да, потому что твои поступки должны быть выражением твоей жизни с Богом, и твое общение с Богом должны быть реальны, потому что Бог должен быть реален, как будто бы рядом с тобой сидит человек, которого ты видишь, да, невидимый Бог — это реальность, да, это реальная личность. Вот, и у меня очень важный вопрос, который многие верующие задают, да, и над которым они размышляют. Есть ли способ отличить голос Бога от своих собственных мыслей? Как не перепутать свои желания, вот о чем мы говорили, с тем, что хочет сказать нам Бог?
Меня слышно, да?
Да, слышно, хорошо.
Я просто сели наушники, и поэтому буду говорить так. Ну, во-первых, как я уже сказал, что как не перепутать голос Бога и свои собственные мысли? Критерий — это как раз Священное Писание, Библия. Голос Божий всегда ведет нас к исполнению Его воли, а Его воля всегда как бы прославляет Его имя. То есть Божье Слово, оно всегда будет воздавать славу Христу, прославлять Его имя и утверждать Его Царство. То есть сейчас, когда Бог обращается к нам, да, Он совершает это для того, чтобы Христос отобразился в нас, для того, чтобы Его имя было прославлено. Однажды у меня была такая история. Я приехал на одну домашнюю группу и проповедовал там Слово Божье. Потом у нас была молитва, поклонение. Я молился за нескольких людей. И однажды, во время молитвы, Бог показал мне видение. Видение, которое было выражалось в том, что я видел яблоко. То есть я думаю, ну что к чему? И это вот яблоко, оно переворачивается, и оттуда вылезает червяк. И я думаю сначала, при чем тут все это? И потом у меня было понимание того, что человек, за которого я молился, он был красив, как это яблоко, но внутри него был червяк, который на самом деле разрушал его изнутри. И я думал, это мои мысли. Я просто перемолился, может быть, перепостился, может быть, еще что-то. Но когда я начал говорить этому человеку о том, что я только что увидел внутри своего духа, этот человек начал сокрушаться и каяться перед Богом. Этот человек говорит: да, я стараюсь иметь внешний вид красивый, духовный, набожный, но внутри меня есть грех, который меня изнутри разрушает. И во всем этом я вижу как Иисус прославляется, как человек, как Слово Божие, оно приводит человека к покаянию, к осознанию своей несовершенности, в нужде к Христу, что ему нужен Иисус, и нужно вот это вот спасение, исцеление, внутреннее освобождение. То есть я понимаю, что как раз именно голос Божий, он всегда будет прославлять Христа, утверждать Божью славу, Его святость, всегда будет возвышать человека побуждать человека к новым отношениям с Богом, но никогда не будет культивировать человеческую греховность, какую-то плотскую натуру и так далее. То есть это вот... И очень легко проверить. То есть если твои мысли, они звучат, и ты думаешь, что это голос Бога, но это все как бы говорится о тебе самом, о плотской какой-то натуре твоей, о твоих каких-то эгоистических желаниях, то это однозначно не голос Божий. Это просто твои желания.
Жанна Михайлова написала: «Бог показал Ионе, что сила его совершается в немощи. Иона понимал всю беспомощность, неспособность исполнить волю Божью». А Анатолий вот отвечает, что Иона просто был зол. Я, в общем, скажу, что я согласен с Анатолием. И он не был добрым человеком, мы это видим. Причем мы видим какой-то удивительный... Я удивляюсь. Во-первых, Иона — это самое, мне кажется... ироничная библейская книга, одна из самых ироничных библейских книг, да, потому что она говорит нам о том, что Бог может нас использовать разными, mm-hmm. не только замечательными, хорошими, слушающими Бога, но что я могу сказать, чему меня лично учит история Ионы? Нужно помнить одну вещь. Когда Бог что-то задумал о нашей жизни, то он продумывает все до мельчайших подробностей, вплоть до логистики. Для того, чтобы доставить Сиону как бы в Ниневию, Бог использует рыбу, в чреве которой он доставляет к берегам, да, близким к Ниневии. Так что Бог очень внимателен к нам, дорогие друзья. Я бы хотел сейчас прочитать первое послание Петра, 4 главу, и уже двигаться. У нас, к сожалению, время, как всегда, летит стремительно. Итак, первое послание Петра, 4 глава. «Впрочем, близок всему конец, и так будьте богоразумны и бодрствуйте в молитве. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки. Аминь». Во веки веков. Аминь. Мне кажется, здесь, казалось бы, очень странный отрывок для нашей темы. Да? Здесь совсем не сказано о том, как Бог говорит. А мне кажется, весь этот эпизод, весь этот отрывок из первого послания Петра как раз говорит о том, как Бог говорит с нами. Потому что разговор с Богом – это не разговор двух философов, да, которые решили о трансцендентном побеседовать. Да? Это разговор Творца со своим творением для того, чтобы направить это, свое дитя на какую-то работу, на то, что он должен сделать. Мне кажется, нужно просто понимать, что Бог любит нас, и Он направляет нас, да, для того, чтобы мы что-то делали. И это очень важно, мне кажется, сегодня вот в нашем разговоре. Саш, буквально вот минуты, у меня есть вопрос. Как ты думаешь, что может помочь услышать Бога человеку, если он его еще не знает, если он еще не возрожденный христианин, не верит в него?
Ну, я думаю, что если он хочет услышать Бога, то все начинается с покаяния. Действительно, с покаяния, вот с этого пути признания себя человеком грешным, признания себя тем, что ты как бы не Бог, ты не творец своей собственной, ну, если можно так выразиться, истории, да, ты не творец своей собственной жизни, ты не тот, кто пытаешься, ну, контролировать все ситуации, есть Бог, пред которым однажды мы все предстанем, и мы будем давать отчет. И нужно это первое, с чего начинается, потому что если этого нет, то все остальное бессмысленно. Тогда будет, ну, как бы вот философия, это Бог, это не Бог, Эммануил Кант сразу же выплывет, как бы, и другие, как бы, представители философий различного рода течений и так далее. То есть если у тебя будет гордое сердце, ты не сможешь услышать, ну, как бы, вот этот вот нежный голос Бога, потому что Бог, он гордым противится, а смиренным дает благодать. И как раз вот все начинается именно, ну, с покаяния.
С Да, да, большое спасибо, Саш, что сегодня ты был с нами, с нашей удивительно теплой компанией. Мы говорили о том, как Бог сегодня говорит к нам. И главное, могу сказать, что Писание нам очень четко дает простой пример, как можно услышать Бога. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Без покорности Богу этого не будет. Поэтому, дорогие друзья, доверяйте Богу, общайтесь с Ним каждый день, читайте Священное Писание, молитесь и участвуйте в служении своей общины, и да благословит вас Господь. До свидания.
Всего доброго.